Наши люди.
Привітання, шановні слухачі. Я, Наталя Сіротка, збираю історії, які кранають і натхняють. Гэта могуць быць успаміны пра вясковае дзяцінства, аповеды пра жыццё ў далёкіх кутках Савецкага Саюза, але не толькі людзі паважнага ўзросту могуць стаць героямі праграмы. Вось маладая дзяўчына Ульяна Публікова. Пазнаёмілася я з ёй дзякуючы яе кніжнаму блогу, а сама яна стала блогерам амаль выпадкова.
Изначально вообще блог создавался мной с целью просто возыметь слушателя, ну просто чтобы меня кто-то мое мнение слышал. Я всю жизнь росла в семье глубоко не читающих людей. У меня никогда не было такого понимания дома, как книжная полка. Были какие-то такие детские книги с картинками, возможно. Мама мне читала в детстве «Волшебника страны Оз», и все. Такого, чтобы я видела свою семью с книгой в руках, такого никогда не было. И тут появляется в моей жизни такой интерес, то есть как будто бы предрасположенность у меня к этому была всегда, и я ныряю в чтение с головой, и появляется проблематика в том, что вокруг меня нету людей, с которыми я могу поделиться ни мнением, ни тем, что я читаю, что-то посоветовать. У меня была и до сих пор есть вот одна подруга, тоже так же много читающая, как и я, но мы читаем с ней разные книги. И я решаю, что я хочу сделать себе вот книжный блог. К тому моменту я уже очень сильно любила в целом создавать контент, поэтому это для меня не было чем-то новым, и я подумала, ну, всегда есть такой барьер начать что-то говорить и транслировать, стыдишься немножко, как будто вот что друзья увидят, посмотрят, что они подумают про тебя и так далее. А у меня тогда был такой этап в жизни, что я уволилась, искала себя, и я подумала, а я же почти ни с кем не общаюсь, какая разница мне, ну, кто-то увидит, ну, пускай увидят, ладно. И я записала первое видео, выбрала книгу, начала вести видеодневник по этой книге, снимать видео почти каждый день, вот как она на меня влияет, до каких эмоций она меня доводит. Каким-то финалом, возможно, я хотела, чтобы было, чтобы она меня растрогала до такой степени, чтобы я сидела и ревела в этом видео. Как это делают часто в книжном сообществе, там, когда книга так тебя трогает, что ты вот сидишь и плачешь. У меня в жизни такого никогда не было, я хотела себе вызвать такой опыт, он у меня получился. Я в соплях, в слезах сидела в видео в финале книги и ревела. Вот я поставила себе цель вот снять эту серию роликов про эту книгу. Я ее сняла, мне психологически было легко этим заниматься, потому что я себе поставила какой-то дедлайн, что вот, я эту книгу досниму, а дальше я себе не обещаю, что я буду продолжать книжный блог вести. Я вот как-то так на развлечение это все делала, а подтянулась уже на тот момент, когда я закончила ее читать, через недельки 2-3 уже 10 тысяч подписчиков у меня было.
Чым жа займалася Ульяна до того, як адважна нырнула ў кніжнае мора? Плаваннем.
Это даже, кстати, интересно, потому что так же, как в моей семье никто никогда не читал, так в моей семье никто никогда не умел плавать. Поэтому я была таким первооткрывателем этого водного мира. Пришла такая бумажечка к нам в начальную школу, что проходит отбор детей в спортивную секцию бассейна «Янтарь». И мой старший брат повез меня на первое занятие. Я никогда в жизни не плавала нигде. Я вроде как один раз на море тогда съездила, и то на пляжике походила, ножки помочила, маленькая была еще. Отбор в этот спортивный класс произошел следующим образом. Нас разделили на два лагеря. Тренера пришли и сказали, кто умеет плавать, более-менее держаться на поверхности, в большой бассейн, кто не умеет, в маленький. Моя подруга, которая плавать умела, пошла в большой. А я кто такая, чтобы не пойти с ней в большой? Она что, лучше меня? Ну, плавать я не умею. Я прыгаю в этот большой бассейн, начинаю немножко тонуть. Мой тренер будущий берет огромную длинную палку и начинает деревянной палкой меня подвытаскивать, и таким образом она меня довела до обратной стороны бассейна и так сказала, что эта девчонка точно будет в моем классе учиться, потому что она ничего не боится. И так я прозанималась спортом очень долго, но потом по состоянию здоровья мне надо было из него выйти, потому что началась аллергия. Профессиональный спорт — это очень сложный удар по здоровью, и я его не выдержала, так скажем. В подростковом возрасте из спорта я ушла. У меня был первый взрослый, я участвовала в соревнованиях, и вот у меня на носу был кандидат. Но, к сожалению, из-за того, что там уже здоровье начало у меня подхрамывать еще где-то на первом разряде, я уже не могла такие усилия прикладывать, чтобы какой-то еще разряд получить. Но сейчас я плаваю. Я сейчас очень сильно люблю заниматься в бассейне, до сих пор это мое любимое хобби. Я могу сказать, что за такую тренировочку в 30 минут, в 35 минут я 1.5 километра проплываю смело. Я думаю, что если я сейчас захочу выполнить какой-нибудь разряд, то второй взрослый я точно получу. Первый, наверное, вряд ли пока что, но я хочу к этому как-то прийти. Поэтому плавание, оно для меня очень важно в жизни. Я очень люблю в холодной воде плавать. И почему не люблю 50 метров? Потому что 25-метровый бассейн позволяет тебе где-то по центру маршрута сделать дополнительный толчок от стенки. И я очень сильно люблю отталкиваться, получать дополнительный импульс к движению. А когда ты плывешь 50 метров, ты вот эти вот все 50 метров плывешь, просто вот плывешь до этой стены и уже всех богов языческих вспомнил, чтобы тебе хоть кто-нибудь помог, потому что первый все еще не отвечает, и ты плывешь к той стене и думаешь, когда это все закончится.
Упартасть, такая корыстная для спортсмена, у школе была худшей адмоўной якостью. Супротивляющейся программе Ульяна старанно игноровала классику.
Я не могу сказать, что уроки литературы были плохими. Я просто всю свою школу с большего провела в спортивном классе, и у нас все наше чтение, оно как-то не до чтения оно было все это время. Я помню, что у меня была шикарная учительница русской литературы, белорусской литературы, но я считаю, чтение приходит в жизнь человека, когда он к этому готов. Тогда я точно готова не была. Но в 11 классе случилось произведение, которое, мне кажется, ломает многих, которое становится на путь читающего человека. Это произведение «Мастер и Маргарита», которое, мне кажется, со всего списка школьной литературы самое бунтарское и наглое, и оно попадается в 11 классе, в 10-11 классе, когда у тебя все нутро твое кричит о бунтарстве и наглости. И вот «Мастер и Маргарита» — это вот такое какое-то что-то смелое, что «А как оно попало вообще в мои руки в школе?» И мне еще сказали это прочитать. Это первая книга, которая, мне кажется, меня пустила внутрь. Это первая книга, которая показала мне картинки в голове. И, возможно, дело в том, что я читала ее посреди заброшенного стадиона у бабушки в городском поселке с палящим солнцем на меня, и я уже как будто бы где-то внутри в галлюцинациях путешествовала между вот этими двумя мирами Булгакова, которые он там расписывает в этой книге. Это была первая книга, которая прям глаза мне открыла. И с тех пор я по чуть-чуть начинала читать. Но к классике у меня была опаска все это время, все эти годы, потому что мне казалось, что это ужасно, потому что я сейчас просто понимаю, что классика, оно же это просто произведение, то есть это не жанр, это просто произведения, которые вышли давно. Но они же часто бывают бесконечно близки к нам и очень интересные. И я отрицала классику, говорила, что я не буду ее читать, читала современную литературу, читала прозу, читала зарубежных авторов, но в прошлом году поставила себе такую цель, я прочитаю минимум две книги классических каких-нибудь. Я до сих пор смеюсь, потому что я себе поставила цель прочитать две книги. Я выбрала «Американскую трагедию» Драйзера и выбрала «Стоунера». И я читала, и такая думаю, так, это вот этого я боялась. Это же просто книга обычная. Ну, то в плане то, что это просто книга, почему я должна была бояться этой классики. А этот страх как будто был навеян опять-таки школой. То, что это что-то обязательное, что я должна прочитать. А кому я что должна? Я же читаю для себя, зачем я буду читать то, что я должна читать? Все кругом говорили, что классика — это качественный читательский опыт, а все остальное — это не качественный читатель. Я не буду тогда читать классику, потому что я бунтарка. Я буду читать современную литературу. А они пускай сидят эти снобы и говорят, что классику читать надо. А оказывается, что классика разная бывает. Поэтому сейчас у меня такое отношение, что у меня на моей огромной книжной полке, мне кажется, ну, 20% — это классические произведения, которые я планирую прочитать. Я их себе покупаю, коллекционирую и вот буду к ним обращаться. До белорусской классики я вот себе цель поставила на этот год дойти, потому что из того, что я точно помню, сильно меня впечатлило из белорусской классики, это опять-таки было вынуждено. Я прочитала в университете. Это «Волчья яма» Быкова. И я помню, что я, когда книгу закрыла, я с открытым ртом сидела. До такой степени я была впечатлена. Там чернобыльский сеттинг. Всегда меня тянуло всегда к этой истории Чернобыля. Она для меня кажется бесконечно прям интересной, зловещей, такой мистической какой-то. Вот такой ужастик реальности. И тут еще и художественное произведение. И я хочу вернуться, во-первых, перечитать ее и после нее начать уже постепенно и идти по белорусской классике в этом году, потому что вот я себе придумала этап белорусизации своего блога и себя в этом году, и решила, что классику белорусскую обращусь в этом году. К русской классике пока до сих пор отношусь как к чему-то обязательному, все еще не могу этот какой-то блок внутри себя снять, но у меня ее тоже достаточно на полке, и я тоже планирую к ней тоже прийти, но пока вот такими постепенными шагами. Не хочу отбить у себя желание читать классику, хочу вот постепенно себя в нее вести. вести. Скажи это Уле в ее 15 лет, когда она сидела в старших классах в школе, что она будет любить современную белорусскую литературу, а она тогда только-только Булгакова прочитала, она никогда в жизни в это не поверила. А сейчас тебе не просто хочется любить современную белорусскую литературу, тебе хочется быть частью всего того сообщества, которое она собирает.
Развитавшись с профессийным спортом, Ульяна поступила у Белорусский державный университет культуры и мастерства на факультет культурологии и социально-культурной деятельности.
Я культуролог-менеджер. Я закончила ФК СКД. Честно скажу, что у меня диплом с отличием. Любой формат досуга человека — это вот наша работа. В целом, я работаю по профессии. Я блогер. Я оформляю досуг людей, когда они сидят в телефоне. Я всегда в университете была очень падкая на информацию. Я все, что мне рассказывали, особенно все, что касалось гуманитарных каких-то направлений, история, литература, кино, театра. Я очень сильно любила философию, этику. Я очень сильно любила литературу. В университете, психологию, культурологию, социологию. Я все это просто пожирала на лекциях, мне было очень сильно интересно, и мне кажется, вот этот интерес ко всему этому, найти смысл в том, что ты делаешь, стремление к нахождению смысла, оно сейчас во мне и диктует непростое слепое чтение. То есть я всегда анализирую, я приблизительно понимаю, что есть хорошо, что есть плохо, тем более, что я читаю разные книги, я читаю то, что называется там guilty pleasure в ТикТоке, что-то, что ты читаешь только для удовольствия, а потом перехожу резко на какую-то классику, например. И вот из-за этого контраста я, например, понимаю, какой слог мне больше нравится, почему он мне нравится, как он на меня влияет. Я очень люблю рефлексировать в литературе. Поэтому, когда мне что-то предлагают, и что касается дальше там какого-то анализа, качественной оценки того или иного произведения, я не потому, что я сильно там люблю себя, а потому что я трезво оцениваю и говорю, что я смогу проанализировать и понять, что хорошо, что не очень хорошо. Наверное, просто из-за какого-то богатого читательского опыта.
Блог, дарэчы, не спосаб заробку, і гэта толькі адно з хобі. Яшчэ Ульяна займаецца плаваннем, вядома, на аматарскім узроўні, і любіць падарожнічаць.
Я люблю вот 25-метровы басейн, вот так вот просто без остановки плаваешь. Буквально вчера я вылазила из бассейна, и бабушка, которая там на соседней дорожке плавала, она мне так комплиментов наговорила, приятно много, что ой, ты такая плывёшь, там вот это вот всё, такая красотка, ой, плывёшь, как птичка летишь, вот что такое мне сказала, я уже прям на улыбке вышла из бассейна, было приятно. Я с друзьями уже 2 года такую обязательную цель ставлю на год. Каждый месяц мы ездим в какой-то город в Беларуси. Обязательно. В 24-м, если я не ошибаюсь, я пропустила только 1 месяц. И в 25-м, к сожалению, я тоже пропустила только 1 месяц, октябрь. Я не смогла никуда выехать из-за того, что было очень много работы. А так мы каждый месяц ездим по Беларуси обязательно в какую-нибудь поездку. Путешествие — это огромная часть моей жизни. Я очень сильно люблю поезда. И я побыла практически во всех музеях железнодорожных в Беларуси. И поэтому путешествие на электричках для меня — это прям вообще, это что-то, о чем я весь месяц могу думать, поскорее бы мы куда-нибудь уже выбрались. Чаще всего мы выбираем маршруты по Беларуси именно в электричках. Мне последнее, что очень сильно запомнилось, это как мы в Красный берег ездили. Там есть усадьба бесконечно красивая, очень-очень красивая, с библиотекой. Мне очень нравится Гомель, усадьба Паскевича, если не ошибаюсь, там. Там тоже огромная библиотека на верхних этажах. Я фотографировала, не могла остановиться. У меня родственники в Гомеле живут. У меня все мои родственники, у меня есть 2 ветви, но они все с большего по маминой. У меня есть семья в Гомеле, мои родственники близкие, и они же, от их же кусочек переехал в Штаты, в Миннеаполис. Все, у меня больше нигде моих знакомых родственников нету, поэтому Гомель для меня это такой какой-то очень летний, приятный город, который представляется мне как никогда не заканчивающееся лето, потому что я туда приезжаю только летом. Объясню нашу цель, когда мы приезжаем. Во-первых, приехать куда-то. Это уже хорошо. Штадлерами, конечно, скоростными пользуемся, но вот, например, из Красного берега мы в Бобруйск потом сели на электричечку проехать. Я электрички просто очень сильно люблю. Чем старше, тем лучше. И я планирую этим летом приехать в Гомель и прокатиться на поезде Гомель-Гомель. Там есть такая электричка, мне рассказали. Ну, то есть у меня буквально на это лето планы на Гомель огромные, я так скажу. Но самое любимое место в Беларуси для путешествий, куда я всем вообще советую поехать, я туда езжу уже 5-й год у меня будет скоро, это в Рогачёве есть база отдыха «Дебаркадер». Это буквально на лодке база отдыха типа отеля. И там чудесный просто владелец. Очень уютное место на территории Приднепровского санатория, если не ошибаюсь. То есть вы приезжаете, и вы живете в такой эстетике советской, такой тихой, спокойной, такого лагеря летнего старого на берегу реки Днепра.
можно покупаться в речке. Это тоже, это очень сказочное место. Я там столько страниц прочитала, там столько насекомых наслушала, там жабки по вечерам поют. Короче, это рай. Вот если есть рай у меня летний какой-то на земле, то это вот Дебаркадер в Рогачёве. Да в целом, на самом деле, даже Минская область очень интересная. У меня есть очень любимый маршрут поезда, это Минск-Рудинск, скоростные вот эти вот. И буквально каждая станция, даже те же Мачулищи, там есть заказник соколиный. Шикарный лес, в который можно выехать погулять. Это 15 минут от Минска на поезде. И там шикарная природа, там очень красиво, очень красивый старый кусочек города, где такие дома очень похожие на Смоловку нашу. То есть я сейчас говорю вот в перспективе того, что есть Рогачёв, это достаточно далеко, туда можно добраться на маршрутке, а есть вот 15 минут от Минска небольшой маршрутик. И даже такие 15 минут от Минска — это же тоже путешествие. И это путешествие, оно как будто бы раскрывает немного мысли. Я на работе работаю креативным продюсером, сейчас уже креативным директором, и вот эта свобода в голове — это очень важно. Чтобы были новые идеи, нужно освобождать место. И вот для того, чтобы освобождать место, нужно новый опыт проживать, куда-то ездить, расширять карту в своей голове. И вот это вот расширение карты может происходить не обязательно уехать за границу. У нас в Беларуси достаточно места, чтобы погулять. Это 100%. Вот, например, в Гомеле это 100% у нас был план кофе. У нас всегда, это мой обязательный пункт во всех путешествиях, мы находим кофейню. Где бы, какой бы маленький это ни был бы город, мы находим, где там выпить кофе. Потом в Гомеле это покупаться в Соже, обязательный пункт. Парк всегда, всегда полностью мы его проходим, что-то там всегда меняется, что-то добавляется, мы его изучаем по-новому. И в этот раз мы сделали акцент на два заведения, которые нам порекомендовали. Я еду чисто для того, чтобы в поезде почитать, а по месту прибытия хорошенько покушать. Кстати, в Витебске очень вкусно поела в Малевиче. Там есть ресторан, он так вроде называется. Но я такой человек, я очень люблю бесконечно простую еду, прям чем проще, чем лучше. Вот майонез, там соленый огурчик, вот это какая-нибудь смаженка, вот это про меня. Поэтому барановичи с лодочками. Там надо все брать. Там надо брать со всеми наполнениями. Все залезет. Не нужно волноваться. Все в топку. И, конечно же, пингвин в Молодечно. Пиццерия. Мы туда ездили тоже. Шикарное место семейное. Всегда есть... Ну, в выходные дни сложновато место подождать, но мы как-то попали, нам повезло. Мы приехали чисто поесть пиццу в Молодечно, потому что в пингвине она считается легендарной. Ой, я сейчас подумала об этом, мне аж захотелось.
Сдается, самый час для смачного акценту.
Смачный акцент.
Запеченные бутерброды с майонезом — это то, что мне мой старший брат всегда готовил, и это такая история, когда уже поздно, мама легла спать, я слышу какие-то звуки на кухне, и в какой-то момент шаги в сторону моей комнаты. И мой старший брат, он меня старше на 6 лет, он сейчас уже не с нами живет, и я знаю эти шаги. Это означает то, что мой брат Захар подготовил все ингредиенты для того, чтобы сделать горячие бутерброды в микроволновке. И вот это вот хлебушек черненький, туда майонезик, бабушкины закатанные огурчики, обычный сыр, какая-нибудь колбаска и все. Вот эти посиделки. Я просто как-то к еде очень отношусь так, функционально. Я люблю, когда у еды есть какая-то история и душа, поэтому вот когда я приезжаю там те же лодочки поесть, я понимаю, что это, по сути, обычный какой-то продукт, но то, что у этого продукта есть легенда, оно прям добавляет вкуса, мне кажется, какая-то определенная специя. И тут тоже вот эти бутерброды горячие, они же, по сути, чем? Ну вот мне невкусно их сейчас есть. Я когда одна сижу на кухне и делаю себе эти горячие бутерброды, без вот этого авантюризма с братом на кухне, когда мама уже ушла спать, а мы начинаем грабить холодильник, оно уже не так вкусно. Поэтому всегда, когда у еды есть какая-то история, опять-таки легенда, то вкуснее. А так, еда чисто как функции, надо наполнить организм.
Але вернемся до блога. У чем рецепт его поспеху? Ульяна лечит, что у приемной для вока картинцы. А я думаю, у жорстким монтажи, коли с полгодины размовы застается меньше, как 10 хвилин.
Изначально я начинала просто с айфоном 13. У меня до сих пор нету ничего для записи звука. Но я не использую ничего для записи звука, потому что, мне кажется, телефон хорошо справляется. Плюс ко всему, мне не очень нравится вот эта эстетика держания микрофона у блогеров. Я очень это не люблю. Я люблю, когда я говорю, и руками пошевелить, и там покричать, поулыбаться, покривляться. У меня стоит источник света один. большой световая панелька, которую мне мой коллега дал попользоваться, сказал, пускай стоит. Этот источник света, он мне помогает очень сильно выделяться, на самом деле, на фоне других блогеров, потому что у меня картинка выглядит сильно лучше, а это профессиональный источник света. И снимаю я на телефон. Я не подготавливаю сценарий никогда, я приблизительно знаю, что я буду говорить, выписываю себе обязательные точки, что я буду сегодня рассказывать, и потом монтирую по этим точкам. У меня в голове такая сборка есть, монтажная, редакторская сборка, как я на работе говорю, и по ней я уже составляю ролик. Основной мой акцент в блоге — это я разговариваю где-то минуты 3-4. То есть у меня разговорный блог, я не снимаю тренды, липсинки вот эти все, там, шевеление губами под звуки. У меня что-то произошло, и я сажусь про это рассказать. Поэтому контент у меня выглядит часто однообразно из-за того, что, по сути, это говорящая голова, но люди меня смотрят, и смотрят все эти 4-5 минут моих рассказов, когда я запускаю сериалы по каким-то книгам. Например, мы читаем серию «Сумерки», и я весь месяц читаю «Сумерки», у меня там выходит 5 роликов, это 5-7-8-минутных роликов, которые люди в ТикТоке досматривают до конца. Я на монтаже там могу, если говорю про какой-то момент из фильма, вставить этот момент из фильма. Он там на фоне у меня играет. Но в общем и целом это всегда такое сидение меня, разговаривание на какую-то тему. Я не могу это не проанализировать, потому что я постоянно думаю, что я, возможно, где-то не заслужила такого внимания к себе. Я думаю, почему же меня люди смотрят? Во-первых, я очень сильно стараюсь над картинкой. Я очень сильно стараюсь, чтобы мое видео выглядело приятно для глаза. Во-вторых, я на монтаже, я снимаю где-то 30 минут разговора. У меня 30... минимум минут всегда выходит. На монтаже я всегда 5 раз спрошу себя, насколько эта информация будет полезна человеку, который ее посмотрит. Насколько она будет для него новая, насколько то, что я сказала, это больше про меня, потому что я часто вырезаю то, что сильно про меня. То есть там, что я считаю, например, что вот это неправильно. И я думаю, зачем человеку это мнение навязывать? Я просто его убираю. И поэтому весь ролик у меня концентрированно состоит из моей заботы о моем подписчике, чтобы он концентрированно узнал только самое важное, что может ему помочь заинтересоваться, например, в какой-то книге, что может ему помочь убрать страх браться за что-то, например, за какой-то жанр литературы. Или если это видео целиком про мое мнение, я говорю четкими тейками, за которые я могу прям горой стоять. Никакой воды у меня в ролике точно не будет. И, возможно, это ощущается, плюс динамичный монтаж. Я же в видеопродакшене работаю, я всегда думаю о том, чтобы в ролике сохранялась динамика, и зумы, и какие-то вставочки картинок, отъезжание, приезжание кадра. Всегда вот динамичный монтаж и музыка. Я очень много думаю над каждым видео, но чтобы оно было комфортным. И зритель не замечал, что он смотрит так долго. Поэтому часто, возможно, что я рассказываю, не так важно для зрителя, кроме того, что он получает визуальное удовлетворение, и я рассказываю что-то интересное. Я не могу отвечать за своих подписчиков, но я надеюсь, что им интересно, что я рассказываю.
Нашу размову с Ульяной я так само адредаховала, кинувши самое важное. Например, что я налюбить и какие меты ставить перед собой.
Сейчас, в этом году, я поставила перед собой цель больше войти в сообщество книжное в Беларуси. То есть блогер — это всегда такая очень закрытая единица дома. Сидишь, снимаешь и общаешься с подписчиками, которые, возможно, по всему миру расходятся. Но в прошлом году я поняла, когда встречаешь людей вживую, тебе хочется больше их видеть вживую. Я поставила себе вот цель на 26-й год чаще встречаться со своими подписчиками, участвовать в книжных ивентах, поддерживать книжные ивенты, поддерживать локальных авторов, собирать, возможно, книжный клуб. Я хочу формировать прям сообщество теперь. Уже у меня такие цели. Выйти из телефона, общаясь с людьми вокруг, я понимаю, насколько сложно находить сокомандника, скажем так, по жизни. Сейчас особенно, когда у нас все уходит в индивидуальный опыт, у нас у всех уникальные ленты рекомендаций, мы не живем больше в общем интернете. И находить какие-то такие островки понятного и постоянного — это для нас сейчас такая большая потребность. И я вот как будто хочу стать вот этим островком для кого-то, потому что, когда встречаешь людей, они тебе говорят, что ты там с чем-то помог или составил компанию в нужный момент, а тебя даже рядом не было. И я думаю, а я хочу быть рядом. Я хочу вот для людей формировать это, возможно, безопасное место какое-то.
Что робить человека цікавым? Богатый житёвый досвід, ці хутчэй умение его асэнсаваць? Нават чытанне книг может дать разнастайны эмацыянальны вопыт, спрыяць сталасці. Але, як паказвае гісторыя Ульяны Публікавай, важна і нешта рабіць для іншых.
Я очень сильно хочу собирать людей конкретно и комьюнити развивать именно в Минске, но прекрасно понимаю, что повсеместно в Беларуси, наверное, это было бы актуально. В регионах еще сложнее это все делать. Но и в то же время, как будто кажется, возможно, и легче, потому что больше знакомы люди с друг другом. И я бы хотела потенциально в будущем как будто бы и за черту Минска выходить тоже в своей какой-то такой литературной деятельности и в организации чего-то, какого-то офлайн-комьюнити книжного. Но пока Минск.
На гэтым я, Наталья Сиротка, с вами развитываюся, а Ульяна яшчэ паспявае перадаць музычнае прывітанне сваім сябрам.
Радыё Паштоўка.
Я очень сильно люблю винил, и я коллекционирую советский винил в том числе. И есть песня, я ее нашла на одной из грампластинок журнала «Раз уж так вышло, что я тут». Я бы хотела эту песню посвятить своим самым близким друзьям, которые меня поддерживали на пути становления вот этого блога, и которые были первыми подписчиками, которые смотрели, оставляли комментарии, и потом в жизни встречались со мной, даже когда я очень сильно была занята в блоге, на работе и так далее. Поддерживали, давали советы всем моим очень близким друзьям, в первую очередь моему лучшему другу Саше, который до сих пор очень близкий мне человек. Я посвящу песню о друге Олега Анофриева.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в лодке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.